Мои родители – это другое, спокойно, меньше по объему, без сильных эмоций. Хотела бы относиться к еде так же. С точки зрения геронтологии все понятно, чувства с возрастом успокаиваются. Очень стараюсь, но пока малорезультативно. Наедаюсь на ночь, хочется регулярно поститься, всегда срываюсь.
Ну да, я тоже так считаю, что надо что-то подождать 20 лет и будешь кушать спокойно, вот, не торопясь. Как-то поторопишься, сразу икать начнешь. Или еще что-нибудь, заворот кишек будет сразу. Ну, то есть чувства, естественно, контролируются. А я вот сегодня буду говорить на лекциях, что люди вообще превратно представляют, что такое самоконтроль. Ну, я сам так тоже представлял. Вот. Я хочу Луизу поблагодарить за то, что она мне помогает с моими документами. Лично вот так вот при всех. Благодарен. Вот. Ну, что касается вопроса, я тоже так же думал раньше. Я когда жил в Тольятти на Степана Разина, я там 18 лет вытворял такие, 17 лет такие вещи. То есть я как бы голодал по брегу. У меня чувственная память копилась. Вот, а потом я начинал переедать, короче, бегал в туалет, в унитаз, вырывал эту пищу, опять бежал на кухню, через некоторое время ел. И потом я понял, что я не смогу чувства победить. Это невозможно просто. И вот эта сама идея, что если у человека аппетит очень сильный, и надо кушать спокойнее, меньше, она абсолютно безумная. Вот. Она, это совсем по-другому решается. Вот, допустим, у меня та же ситуация, как вот у девушки, она говорит, я могу съесть маленького слоненка вот, за обедом вегетарианского. Вот. И поэтому, как бы, говорить о самоконтроле, ну, мне уже 55 лет, и все равно очень сильный аппетит. Вот Люда из Хабаровска знает, меня накормить очень сложно. Там надо много всего поставить, чтобы я наелся. Вот. Но решается вопрос, решается. Самоконтроль все равно присутствует. Не то, что я не контролирую чувства. Просто их надо правильно контролировать. Если у человека сильный огонь пищеварения, то надо есть один раз в день. Ну, то есть много имеется в виду. Допустим, утром я вообще не ем. Вечером ем только фрукты. Вот, фруктов поел и все. И вот и четко в сухофрукты и фрукты, даже орехов не ем, там ничего не позволяю. И где-то, может быть, года два еще что-то хочется, а потом уже все. Ну, то есть настолько организм привыкает, что даже я утром, мне если дают покушать, я не буду просто принципиально, мне не хочется. Вот. Ну, то есть, другими словами, заставлять чувство не есть или есть медленнее, это безумие. Они будут копиться, чувственная память, и потом будет просто безумие просто. Поэтому нужно решать вопрос по-другому. Если у человека слабое пищеварение, он чаще ест, самоконтроль в этом. Нельзя много есть, он заболеет. Если у человека сильное пищеварение, то он побольше ест, но реже. Вот примерно так это решается вопрос. Но надо знать формулу. Формула заключается в том, что меньше, чем меньше человек занят служением Богу и полезными для всех делами, тем более зверскими становятся чувства. Эта формула и есть самоконтроль. Она описана в Бхагавадгите, мы сегодня об этом будем говорить. То есть идея в чем заключается? В том, что если у тебя аппетит повысился, ты хочешь есть больше, это значит, что ты мало делаешь добрых дел, ты не занятый человек, зря тратишь свою жизнь. Чувства становятся бесконтрольными только по одной причине. Когда ну, сознание очень сильно обернуто на себя. Это еще бывает, когда какие-то неприятности усиливаются, сознание приковывается к себе, ты вовремя это не предотвратил, не начал заниматься помощью другим, вовремя это не сделал, то дальше увеличивается сначала аппетит, начинает увеличиваться аппетит, а потом дальше половое желание. Ну, у женщин это также связано с чувством самосохранения, это тоже как бы одна тема. И начинается вот это вот чувство, что я одна, мне плохо, можно поплакать в это время. Ну, то есть у мужчин появляется агрессия, желание что-то кому-то доказать, половое желание у всех, у мужчин, у женщин. Это следующий этап уже, понимаете? Первый этап это просто чрезмерный голод. Второй этап это половые расстройства. Начинаются чрезмерные желания какие-то половые. И дальше следующий этап это обидчивость, гневливость, раздражительность, напряженность потом дальше, нарушение сна, потом психушка уже идет. Ну то есть это все этапы просто неправильного образа жизни. Самоконтроль означает правильный образ жизни. Мой наставник, когда его спрашивали, как вы умудряетесь быть отреченным человеком, у вас столько учеников, учениц там и так далее, все вас любят. Ответ был такой: мне некогда думать ни о чем, кроме служения. Все. Но когда человеку некогда, вот это и есть самоконтроль. Когда он очень занят служением, он забыл про себя. Чувства, когда разворачиваются от себя наружу, вот это и есть самоконтроль. Когда они прикованы к себе, то увеличивается жажда всевозможных желаний там. И боль и страдания тоже увеличиваются от этого. И когда приходит плохая судьба, она первое, что делает, она чувство приковывает к себе вот так вот. И от этого страдания и желания усиливаются, и срывы потом, и разрушение отношений тоже от этого бывает. А когда человек занят служением, он забыл про себя, то это счастье, счастливая жизнь. Но быть занятым служением – это аскеза. Заставить себя забыть про себя – это очень большая аскеза, к которой человек должен стремиться в своей жизни, серьезно. И когда это происходит, счастье наступает. Вот это и есть самоконтроль. А сколько человек кушает? Я знаю духовных наставников, которые мало кушают одних, других, которые много кушают. Но все они контролируют свои чувства. Ну, то есть означает, что они все равно регулируют свое питание. Вот что значит контролировать чувства, питание? Это значит, хочешь есть много, ешь много, но только ешь то, что надо. И ешь, когда надо. Вот это самоконтроль. То есть ты хочешь много, но ешь много фруктов вечером или овощей тушеных. Без соли, там, без масла, просто потушил, там чуть-чуть подсолил и ешь сколько хочешь на ночь. Но зато тебе не надо торты есть на ночь, не надо жареное есть, там, сильно промасленное, зерно не надо я на ночь есть. И так далее. То есть, если ты ешь вовремя что-то, вот много есть надо только в обед, а на ночь лучше есть немного. Вот если ты, опыт показывает, если в обед себе чувство позволил, наелся в обед, вечером уже не захочет много, все, просто не полезет. Поэтому в обед много едим, утром мало едим, вечером мало едим, и едим то, что надо. Потому что если человек ест не то, что надо, то это тоже приковывает к себе. Есть четыре вещи, которые человека сильно приковывают к себе, даже несмотря на служение. Это секс, сильно приковывает к себе. Секс это называется желание, грубое желание плоти. Ну, то есть ты когда плоть у вас, тонкое желание плоти, это секс. Когда ты как бы наслаждаешься противоположным полом, это ты насыщаешь себя плотью. Это означает, чувство сильно приковывается к себе. Когда чувство сильно приковывается к себе, начинают скандалы потом и так далее. Вот такая связь. Потом грубое желание плоти – это мясо. Тоже поел мясо, сильно чувство приковывается к себе. Опять обидчивость, обжорство, скандалы, там напряженность, боль от всего, что происходит. Дальше разжигание плоти – это спиртное. Когда человек пьет спиртное, он разжигает свою плоть. И тоже чувство сильно приковывается к себе. И третье, и четвертое – это обман. Когда человек обманывает, он в угоду себе мыслит и обманывает других, то тоже чувство приковывает к себе. Вот четыре вещи, которые человек должен избегать для того, чтобы чувство контролировать. А покушать много, вот если это пища освященная, если это обед, кушай сколько хочешь. А вечером уже не захочешь много кушать. И пища сама по себе благостная, она не вызывает сильных желаний, таких жадных. Вот представьте себе, допустим, тушеную зелень, вот лежит тушеная зелень, вот просто представляем, и кто-то ест ее жадно, так, очень жадно тушеную зелень ест. Ну, не представляется особо. Или фрукты, допустим, человек, там жадно фрукты ест. Ну, не представляется. И теперь представим, мясо человек ест жадно. Вот уже представляется. Понимаете? Ну, то есть, вот и все. Вот и весь ответ на вопрос. Кушай то, что надо, и не будешь жадничать.
Спасибо вам, Олег Иванович.
Вам спасибо.
Наверное, тогда можно следующий вопрос перейти.
Да, да, конечно.
От онлайн-участницы Ольга Бережна со Ставрополя спрашивает. Скажите, как победить сомнения, замешательство, незнание? Как поступить, неуверенность, в какое решение принять? Я умею принимать решения, но сейчас... Это состояние идет как практически постоянный эмоциональный фон. Ощущаю сильное напряжение от этого состояния. Аскезы делаю в целом гораздо лучше. Вот такой вопрос.
Это хороший вопрос. Все люди на Земле должны принимать решения. Вот, ну, как бы, просто надо понять принцип. Вот, допустим, женщины должны... Вот есть развитые женщины, они находятся в очень тесных, глубоких отношениях с женщинами, которые работают над собой. У нас для этого есть полные возможности. У нас есть клубы «Благость», вот эта общая площадка, вот это вот. Можно переписываться с благостными женщинами, общаться, советоваться. Когда женщина находится в таком тесном общении, то она может очень хорошо разбираться во всем, что ей нужно разобраться. И само слово «принятие решений» оно для женщины не совсем подходит. Ну, то есть, женщина не принимает решение, а она соглашается действовать в каком-то ключе. Ну, то есть, ну, допустим, она с женщиной посоветовалась, ей все равно страшно принимать решение. Ей говорят, да так вот делай, вот так вот делай, все нормально будет. Она говорит, хорошо, я буду так делать. Значит ли это, что она сама приняла решение? Она сама приняла решение, но при этом она это сделала не с помощью своей воли. Ну, то есть женщина имеет силу принимать решения, но надо понять, как работает женская психика. Она принимает в коллективном сознании решения, не в индивидуальном. Но это не значит, что мужчина только вот сам с собой посоветовался и принял решение. Это признак тупости. Мужчина тоже советуется. Мужчина... должен также думать о Боге, и женщина должна думать о Боге для того, чтобы принять решение. Потому что одно дело разобраться в ситуации, другое дело иметь силу победить. Потому что принятие решения, это означает определенное движение вперед. Вот, допустим, я принимаю решение действовать в каком-то направлении, а вдруг там не будет удачи? А если это длительный путь? Тогда что? Как мне принять решение? Для этого существует молитва. Человек молится, и он чувствует, что там в конце пути есть выход. И когда он идет по этому пути, он уже заранее знает, что могут быть какие-то поражения, могут быть какие-то трудности. Человек идет, продолжает идти, потому что молитва ему помогла понять, что там есть победа. Понимаете? Вот в этом заключается идея принятия решения. Есть два аспекта. Первый аспект – это знание, что будет победа. Вот, допустим, надо наступать идти. А будет победа или нет? Если нет, зачем тогда наступать? Лучше будем обороняться. Вот. Так легче победить, когда обороняешь, чем наступать. Это опасно. Вот. Поэтому нужно знать, будет победа или нет. И второе – это в принятии решений – это знание, как конкретно тебе сейчас действовать. Вот ты с помощью Бога получаешь знание, что будет, обязательно получишь. Если ты молишься, у тебя придет знание, что будет. И оно может прийти или напрямую тебе в сердце, или через советы. Но ты разговариваешь с людьми, и ты чувствуешь, что он прав, потому что Бог тебе подсказывает. То есть ты получаешь знание, что будет дальше. И у тебя это вдохновляет тебя идти вперед. Но тебе же надо еще знать, как идти вперед, что делать конкретно. Вот здесь уже начинаются советы с окружающими людьми. Теперь вы говорите, у меня в последнее время постоянно какие-то сомнения. Что с этим делать? Ну ничего не с этим не делать. Вот у меня в последнее время постоянно как бы скованность в теле. Ну потому что возраст такой. Что с этим делать? Я делаю зарядку, пробежки там, йогу и убираю эту скованность. У меня постоянно тяжелые мысли, надо принимать решение, потому что на тебя навалилась судьба. Есть циклическое влияние судьбы, когда иногда навалится, иногда отпускает. А есть постоянное влияние. Со временем, с возрастом все усиливается, тяжесть судьбы усиливается. Что делать? Надо жить дальше. То есть, чем больше влияет судьба, тем больше надо оказывать противодействие. Вот, допустим, с возрастом человек уже каждый день должен не меньше часа, а то и два уделять времени здоровью. Иначе он не будет жить просто долго. И все. Вот, если ты не хочешь или не привык это делать, ну, болей, умирай тогда, мучайся. Вот, что мне делать, когда навалилась судьба? Как мне убрать беспокойство? Ну, а как сделать так, чтобы не беспокоиться вообще? Да никак ты не сделаешь. Потому что навалится судьба, человек беспокоится, особенно женщина. Вот. Что делать с этим? Надо делать. Ну, то есть нужна молитва, нужно общение с женщиной. Поэтому у нас есть клубы «Благость», у нас есть лекции вот эти онлайн, у нас есть ретриты. Зачем это все нужно? Для того, чтобы побеждать судьбу. Мы этим занимаемся не просто так. Если вы хотите систематически это как бы сделать уже как бы себе как образование, то у нас есть в клубах «Благость» образование для лидеров, можно пройти его. А также у нас вот сейчас будет экспериментальное такое, первый раз мы такое делаем, будет такой практикум «Победа над судьбой», в котором я буду тоже читать лекции параллельно вот с этими лекциями. То есть у меня будет 4, все выходные в месяц заняты лекциями. Вот со следующих выходных начинается этот практикум «Победа над судьбой». Он будет длиться 3 месяца. И там все мои помощники, я не знаю, Лена, ты участвуешь, нет? Участвуешь. Вот все мои помощники, все, кто вот как бы за мной следует, уже такие прошли какой-то путь, они все помогают вам разобраться в каких-то вопросах. У вас будут личные наставники в этом практикуме. Все средства, которые мы соберем, пойдут на духовные цели. Никто на этом не зарабатывает. Поэтому подключайтесь. Да, хочу вам сказать еще такую новость. Я вам уже говорил, что рыжиковое масло лечит коронавирус, да? Вот. Я позавчера как бы заразился опять коронавирусом. Ну, он периодически как бы... С людьми же общаешься, он периодически попадает внутрь. Вот. Ну, я в повязках, я не заболеваю, все. Но я сделал такой эксперимент. Я взял рыжиковое масло, смешал один к одному с куркумой. Я вам давал такой совет использовать эту смесь для того, чтобы мазать на грудь и на спину. Теперь я взял это и попробовал поесть. Ну, взял просто и в рот положил. Ну, где-то чайную ложку. Оказалось, что вообще куркума же горькая сама по себе. А вот в рыжиковом масле она вообще не горькая. И когда я это в рот положил, то через час я уже почувствовал себя здоровым. Ну, то есть у меня была немножко простуда в горле, там, в бронхах. Все прошло. Настолько быстро и сильно действует. Вот еще вам один рецепт, как побеждать коронавирус. Если вы уже заболели, и можно даже в качестве профилактики периодически вот сосать рыжиковое масло с куркумой, смешивайте один к одному и сосете. Вот такой вот совет. Параллельно у нас никто эпидемию не отменял. Поэтому вот этим пользуйтесь. Рыжиковое масло – это не масло из грибов рыжиков. Понимаете, существует такое растение, которое называется рыжик посевной. Это растение, оно примерно как горчица такое же. Горчица, рапс. Вот такие есть рапсовые, есть горчичное масло, есть рыжиковое. Они все имеют островатый вкус. Вот, это рыжик посевное растение, такого желтые цветочки, они повышают иммунитет. Все желтые цветы всегда повышают иммунитет. Вот, пользуйтесь этим рецептом. Ну вот, я ответил на ваш вопрос. Первый ответ такой. Эмоции нарастают, когда приходит период такой, и ну, куда мы его никуда не денем. И в это время надо больше принимать решений. Для того, чтобы больше принимать решений, надо больше молиться и больше советоваться, ну, в женском общении быть. Ну, чтобы женщины с тобой общались, они дают тебе понимание. Как правильно, что делать? Подружки, которые работают над собой, не подружки, которые выпивают пиво и курят, они тебе ничего не посоветуют, они тебе только в пропасть будут тащить. А вот подружки, которые работают над собой, будут помогать сильно. Однозначно. Это настоящие друзья. Настоящие друзья – это те, которые работают над собой. Они плохого не пожелают.
Спасибо. Следующий вопрос. Нижний Новгород. Елена. Потом Сочи. Степанов Дмитрий готовится.
Ага. Да, здравствуйте. Вот такой вопрос. Функция ума. Изучаем в йоге санкальпа и викальпа. Раскройте, пожалуйста, поподробнее, почему они так важны для концентрации и что они дают практически.
Принятие отвержения. Вы это имеете в виду? Принятие отвержения, да?
Да, да.
Давайте я на лекции буду об этом говорить уже. Ну, то есть это последовательно материал мы будем как бы разбирать последовательно. Это сейчас, чтобы раскрыть, надо предварительные какие-то вводные дела.
Еще позвольте, пожалуйста, дополнение. В йоге изучается состояние самадхи. Вот очень хочется услышать у вас именно, насколько вообще целью является самадхи для тех, кто практикует йогу. Спасибо.
Вы должны понять, что в современной йоге очень сильно удешевляется все, что происходит. Ну, то есть, понимаете, самадхи может достичь только святой человек. По факту самадхи в йоге описывается как человек, который вот по которому движется так сильная энергия, что он типа вот чуть ли не взлетает. И в таком очень счастье находится из-за энергии. Причина энергии. На самом деле самадхи – это состояние очень сильной любви. Вот взять, допустим, любовь между мужчиной и женщиной – это, ну, как самадхи такое небольшое. Человек сильно любит, он испытывает счастье такое глубокое. Но при этом это самадхи осквернено эгоизмом. Когда ты любишь Бога сильно, то эгоизма нет, а любовь есть. И она вот и поглощает человека, он наполняется Богом. Вот, допустим, если представить себе, что мы маленькие души сильно наполнимся солнцем, вот маленькая искорка сильно наполнится солнцем, что с ней произойдет? Она такая начнет сиять, да? Она, вот маленькая искорка, а размер кажется очень большой, потому что сильно сияет. Вот это и есть самадхи. Самадхи означает взаимоотношения с Богом, сильная любовь к Богу, самадхи. Есть другие виды самадхи, когда человек взаимодействует не с Богом самим, а с его сиянием. Он как бы чувствует это сияние, взаимодействие. Это тоже надо сначала стать святым, очиститься. То есть есть два типа самадхи. Есть самадхи, в котором ты погружаешься в сияние Бога, а второе самадхи, это в котором ты погружаешься в отношения с Богом. Современная йога рекомендует погружаться в сияние Бога. И эта рекомендация означает духовное самоубийство. Потому что человек в это время, он теряет себя. Ну, то есть человек растворяется в счастье и теряет себя. Но даже в этом случае он ничего в конечном счете не приобретает, потому что в Ведах описано, что вот есть Бог, да, и духовные планеты. Между ними есть пространство, которое называется вот это вот нирвана или энергия Бога, которая движется в сторону материального мира. Эта энергия состоит из душ, которые вот находятся внутри сознания Бога. То есть это энергия сознания Бога фактически. Это не его, как он не как личность, его сознание. Вот, допустим, с девушкой рядом стоишь, и тебе хорошо. Это ее сознание на тебя действует. Или с парнем там, допустим. Если у Бога тоже есть сознание, от него исходит определенная энергия. Вот. И йоги рекомендуют погружаться в эту энергию и забывать про себя. И вот испытывать вечное счастье. Это счастье не будет вечным, потому что ты постепенно движешься вместе с этой энергией в сторону материального мира. И потом опять рождаешься в материальном мире. Почему? Потому что тебе нечего делать. Ты там в этом самадхи ничего не делаешь. Душа обязана трудиться день и ночь. То есть она должна служить Богу. Вот эти вечные отношения с Богом. Но когда ты висишь в этом самадхи, это не вечное состояние, потому что тебе нечего делать. Ты, душа не может ничего не делать, она личность, ей надо жить, что-то делать. Если душа целью своей жизни ставит ничего не делать и просто испытывать счастье, такой духовный эгоизм называется. Ну, то есть материальный эгоизм, когда ты здесь пытаешься испытывать счастье, а есть духовный эгоизм. Духовный эгоизм не лучше материального. Ну, как бы, с одной стороны, конечно, какое-то время ты счастье будешь испытывать, но потом опять попадешь в материальный мир, потому что все эгоисты, хоть духовные, хоть материальные, рано или поздно попадают в материальный мир. Потому что цель человеческой жизни – это перестать быть эгоистом, обрести любовь к Богу. Поэтому, если говорится о самадхи в йоге, надо спросить, а по какому самадхи ты говоришь? О самадхи, в котором ты растворяешься, сливаешься с сиянием Бога или в котором ты отношения строишь с Богом. Если говорить о самадхи, в котором человек строит отношения с Богом, оно не является бездействием. Ну, то есть там происходит действие. Можно в уме, в медитации действовать, служить Богу, что-то делать для Него. Человек при этом не превращается просто в овощ счастья, так сказать. Ничего не делает, сидит, счастье испытывает. Ну, действует. И второй тип самадхи – человек забывает про себя, он ничего не делает. Он просто погружается в счастье и все. Становится духовным овощем. Вот, поэтому как бы не вариант. Понимаете, поэтому если ты изучаешь йогу, то ты тогда изучай философию, что эта йога имеет в виду, какая конечная цель. Потому что все имеет конечную цель. Это закон кармы. Понимаете? Мы должны изучать конечную цель, иначе опасно. Можно же все что угодно в жизни получить, не зная конечной цели. Ты чего-то хочешь в жизни. Вот, допустим, хочешь на работе работаешь, хочешь стать прорабом там или начальником. Ну, в этой жизни не станешь, в следующей станешь. Потому что у тебя была такая цель. Так подумай, надо ли тебе такую цель себе ставить или нет.
Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем, задумайся о том. Ведь может тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом.
Следующий вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот был такой вопрос по поводу випассаны. Вы слышали про такую технику? Я думаю, насколько она помогает в победе над умом?
Вот смотрите, есть в целом два пути в победе над умом. Один путь – это насилие над собой, а второй путь – это занятие себя. Насилие над собой необходимо. Необходимо насилие над собой, необходимо. Но это временная мера. Даже, допустим, я когда психологию изучал, вот это мотивации, мотивационные процессы, когда диссертацию писал, там в целом есть два вида мотивации. Есть негативная мотивация и позитивная мотивация. Когда, допустим, летчиков готовили в Великую Отечественную войну, то те, которые негативно мотивировали, их пугали, что тебя убьют там, если вот так не сделаешь, то они быстро выучивались. Но они не могли выучиться глубоко. Они не могли, ну, как бы это знание углублять слишком сильно, потому что стрессовое состояние постоянно, человек в страхе находится. Вот тех, кого позитивно мотивировали, наоборот, говорили о том, как сохранить жизнь, как что сделать, они выучивались не так быстро, потому что страха не было, страх быстро мотивирует человека. Но зато они выучились глубоко и серьезно, и потом становились хорошими, очень храбрыми воинами. Ну, то есть два вида мотивации. Один вид негативной мотивации означает себя сдерживать, заставлять. А второй вид позитивная мотивация означает занимать себя чем-то. Вот випассана это такой классический вид негативной мотивации. Ну, то есть это хорошо или плохо? Хорошо. Вот если ты, допустим, алкоголик, попадаешь, допустим, в зону випассаны, там разговаривать нельзя, то нельзя, это нельзя, как в тюрьму. Вот. Но при этом там это какая благостная тюрьма, там музыка духовная идет, ты там сидишь, медитируешь, думаешь о Боге там или о чем-то еще. Вот. Ну и постепенно, если ты думаешь не о том во время випассаны, у тебя мозги разрываются, у тебя нет выхода, тебе придется ом повторять там или молитву, потому что иначе ты с ума сойдешь. Потому что ничего делать нельзя. И даже в еде ограничения полные. Ну, то есть негативная мотивация нужна, нужна. Но если человек совсем как бы уже он, ну, не может себе никак помочь, он себя говорит, я пойду в тюрьму добровольно, потому что иначе я никак не могу себе помочь. И он идет в випассану делать, ему помогает. Почему? Потому что ему ничего не дают делать. У него чувство очень как бы бесконтрольное, он такой, я хочу, и все. Ну, хорошо, тогда випассана. Пришел там, тебе говорят, ничего не будешь, иначе вон. Вот он, то нельзя, все нельзя, говорить нельзя, ничего нельзя. И вот он постепенно, как бы он начинает понимать, что если он не будет молиться, думать о Боге, то он с ума там просто сойдет. Просто элементарно. Вот, и он этим занимается. Это называется негативная мотивация. Она дает хороший результат, кратковременный. Но если ты хочешь долгосрочный результат, тогда научись заниматься в служении Богу. Вот у тебя будет тогда на всю жизнь самоконтроль. Потому что ты будешь думать постоянно о каких-то возвышенных вещах. И при этом не надо не разговаривать. Конечно, один из признаков мудреца – это то, что он лишнего не болтает. Почему? Потому что его речь… Вот я, допустим, мало болтаю или много? Я говорю много. Но при этом это не значит, что я не контролирую свою речь. Я говорю о Боге, говорю о самосовершенствовании. Это и есть самоконтроль. Вот. То есть бывает самоконтроль – это молчать? Ну, видите, вам не понравится, когда я буду такой вид самоконтроля использовать на лекции. Потому что я вам служу. Я на лекции вам даю знания, служу вам. Не подойдет этот самоконтроль. Ну а когда у тебя есть много времени, когда тебе некому служить, ну иди, помолчи. Если все равно у тебя два варианта, или водку пить, или молчать, ну иди, помолчи. Это полезно очень. Но если тебе некогда, у тебя столько дел, тебе надо клуб благость открыть, там ходить пожилых людей, там заботиться о них, всем желать счастья, там столько дел, пробежки делать вместе со всеми. Там накормить нищих освященной пищей. Ну зачем тебе молчать? Контролируй себя в служении Богу. И бросишь пить между делом вообще, не напрягаясь сильно. Если человек начинает жить правильной жизнью, у него все не нужно, отваливается само. Нужна ли випассана? Нужна. Я поеду ли я на випассану? Ну, если бы это 30 лет назад, когда я не знал еще, как правильно вот контролировать чувства, я бы поехал. И нормально, ничего плохого я бы не испытал. Я бы был счастлив, что там меня заставляют молчать, не двигаться. Ну, как бы поменьше есть. Хороший такой пинок для сознания. Хороший для вот людей, которые как бы вот так, примерно так. Но если я уже знаю, как правильно работать над собой, контролировать себя, зачем мне себя мучить? Я буду счастливо жить и контролировать себя. Самоконтроль – это не мучение, это счастье. Если ты заставляешь себя служить Богу целый день, то это счастье, никаких проблем. Хорошо, приведу вам пример. Один духовный наставник и другой духовный наставник. Оба приехали в Индию, в Америку. Да? И один поселился среди хиппи, и второй среди хиппи. Один среди них практиковал воздержание, и у него все ученики, они нарушали эти обеты. Ну, то есть он практиковал воздержание, у него были ученики, его уважали, он занимался йогой. И все ученики нарушали обеты понемножку, они говорили, это очень трудно себя контролировать так сильно. Поэтому они периодически там подъедали мясо, периодически выпивали, но старались служить своему наставнику. Второй наставник, он приехал тоже в Америку, поселился среди хиппи и начал людей занимать в служении Богу. Начал занимать в молитве, в распространении священной пищи, духовной литературы. И все его ученики постоянно были заняты служением Богу, не нарушали никаких принципов, не грешили, вели себя как святые люди. Все. Вот два процесса параллельных. Один результат, второй результат. Ну, то есть негативный самоконтроль имеет временную природу, и он слабый дает результат на долгую, так сказать. А позитивный самоконтроль... Я, допустим, я бросил есть мясо волевым усилием в 9 классе. Целый год не ел мясо, себя контролировал. Ну, потом начал есть. Ну, так получилось, там меня заставили, потому что я ел много моркови, хотел вырасти. Пожелтел в результате. В это время была вирусный гепатит у меня в школе. Меня положили в больницу, как будто у меня вирусный гепатит. Ну, врач пришел на осмотр, смотрит, на голове стою. Думает, ну, поговорю, когда он с головы, так сказать, на ноги встанет. А он смотрит, а я стою целых 10 минут, думает, ну это невозможно при вирусном гепатите, потому что признаком главным вирусного гепатита является сильная слабость в теле. Ну человек не может так долго на голове стоять, если он болен гепатитом. И он не стал даже мне анализы никакие делать, он просто меня оставил на несколько дней. И я побелел, потому что моркови-то не было там в больнице. И он меня выписал. Ну, после этого мама меня заставила есть мясо. Она говорит, все из-за того, что ты не ешь мясо. Вот, я начал есть, потому что у меня не было позитивной мотивации. Я себя страхом просто мотивировал. Позитивная мотивация дает возможность не есть мясо всю жизнь. Почему? Потому что у тебя вкусная пища без мяса. Тебе так хорошо без мяса кормят. Зачем тебе мясо нужно? Мне, допустим, один человек подошел, знакомый, говорит, ты мясо не ешь. Нет. Не пьешь? Нет. По бабам не гуляешь? Нет. Как же ты живешь, бедный человек. Вот, он так меня пожалел искренне. Вот, он не понимает, что я как бы, я мясо не ем, но у меня такая вкусная пища, что мне это мясо вообще просто, оно вообще просто, мне противно о нем даже думать. Вот. Я по бабам не гуляю, но у меня супер просто жена и супер окружение вокруг. Вот. Я вино не пью, потому что я и так счастливый. Зачем мне его пить? Ну, люди пьют для того, чтобы быть счастливым. У меня позитивная мотивация. Я занял себя в правильных процессах. И мне все это просто не надо. Когда я бросил есть мясо? Я не помню точно. Где-то в 24 года. Когда я занялся в правильных процессах, оно само отвалилось. Лев Толстой говорит, мясо это не вегетарианство, отказ от мяса. Это образ не диеты, а мышления. Вот если человек мыслит по-другому, ему не надо уже это мясо. Он, ему неинтересно. Это позитивный процесс. Самый лучший самоконтроль – это позитивный процесс. Но при этом заставлять себя надо обязательно. Вот, допустим, заставлять себя рано утром вставать. Надо до какой-то степени, какое-то время. Но когда человек просто хочет сильно молиться, он сам будет рано вставать, потому что ему хочется. Это уже тогда позитивный процесс пошел. Ну, то есть какое-то время в начале духовной практики, випассана, самоконтроль, заставлять себя, мучить себя, лежать на гвоздях. Это полезно. Какое-то время. А потом, когда ты уже вошел в вот этот глубокий процесс отношений с Богом, то нужно переходить на позитивное мотивирование с негативным. Потому что випассана, если ты себя постоянно будешь мучить, одна мысль потом о випассане, через 5 лет тебя будет уже колбасить. Ты будешь бояться ее. потому что там себя изнасиловал. Как я помню, когда насиловал себя голодовками, то у меня просто одна мысль об этой голодовке, я с ума просто сходил, меня пот покрывало то потом о трехдневном голодании, как бы, об одной мысли. Сейчас меня не покрывает потом, потому что поститься это не означает ходить и пить, жрать. Поститься означает вот весь день занять себя служением Богу и тебе некогда подумать даже об этом. Вот это называется поститься. Дальше вопросы.
Ну, время уже 41 минута. Может быть, мы плавно перейдем к лекции. Есть, конечно, несколько вопросов, но можно...
Ну, давайте перейдем. Я позволил себе сегодня начать с вами потихоньку как-то ссылаться на ведические писания. Почему ведические? Потому что я другие, ну, к сожалению, не сильно знаю, вот если честно. Ну, то есть я в какой-то степени читал, но, понимаете, знать священное писание всегда означает одно и то же. Изучать длительно и глубоко под руководством наставника и делать это, практикуя соответствующую традицию. Я вам сейчас буду преподавать Бхагавадгиту, это духовное знание, не с точки зрения какой-то духовной